Глава 28. Самолет сел в Сантандере, портовом городе на северном берегу Испании, откуда группа на машинах отправилась в юго-западном направлении по шоссе А-67. Колонна стала еще длиннее. В Испании к британскому отряду спецназа присоединились солдаты местного командования специальных операций сухопутных войск. В группу по-прежнему входили Адамс с Родригесом и Найджел. Пейтон смотрела на волны зеленых холмов за окном кроссовера. Ландшафт был прекрасен, напоминал влажную туманную сельву с нетронутой цивилизацией и пышной растительностью. По мере удаления от берега холмы переросли в горы. Один из испанских командос заметил, что Испания — вторая по гористости страна Европы. Больше гор только в Швейцарии. Пейтон с удовольствием поддержала разговор. Остальные погрузились в мысли, очевидно размышляя, какие находки их ждут в пещере Альтамира. К пещерному комплексу прибыли уже на закате. На входе в него от колонны начали отрываться машины. Одна заблокировала подъездную дорогу, две другие — въезды и выезды стоянки автотранспорта. Остальные автомобили остановились у встроенного в склон холма туристического центра с поросшей травой крышей, отчего тот почти сливался с ландшафтом. Лин запретила бойцам спецвойск идти с ней в пещеру, поэтому они заняли оборонительные позиции вокруг нее и устроили свой лагерь в турцентре. В музейной секции центра имелась большая комната со стенами и потолком из нетесанного камня, копия пещеры, в которой обитали первобытные люди. Окна из прессованного стекла открывали вид на зеленую холмистую местность. Солдатам место понравилось. Они раскатали на полу спальные мешки и сбросили рюкзаки. Груды снаряжения и боеприпасов странно выглядели на фоне экспонатов и информационных панелей. В последних лучах уходящего за горы солнца Лин по мощёной дорожке привела свою группу к жерлу пещеры. Вход имел прямоугольную форму и был облицован деревянным брусом, делающим его похожим на дверь, ведущую внутрь заросшего травой холма. Вход прикрывали сверху кроны больших старых деревьев. Внутри пещеры включили фонари. Лин взяла в качестве охраны лишь двух морских котиков. Их безопасность целиком зависела от солдат, взявших в кольцо вход в пещеру и туристический центр. По мере продвижения температура в пещере быстро падала. Узкий проход вскоре вывел в большой зал с продолговатой застекленной витриной, в которой были выставлены минералы с пояснительными табличками. Направо уходил небольшой коридор, слева был еще один просторный зал, прямо по курсу зияли два больших проема. На одной из стен виднелись черные и белые отпечатки ладоней. Казалось, альтамирцы машут гостям из глубины тысячелетий. Другие стены были покрыты рисунками, в которых можно было признать лошадей, коз и диких кабанов. Потолок украшал большой наскальный рисунок стада степных бизонов. От почти неземной картины захватывало дух. Искусство, похоже, проняло всех, кроме Лин, которая поставила фонарь на стеклянную витрину и достала из рюкзака книгу. Пейтон тревожила, что пещерная сырость могла плохо отразиться на редком экземпляре. Но судьба человечества была важнее.
«Итак», — произнесла Лин, — «Пейтон нашла у начала первой главы карту Альтамиры. Надеюсь, сходство нашей экспедиции с историей Алисы все заметили. Алиса юркнула за белым кроликом в кроличью нору и попала в длинный зал со множеством дверей. Двери были либо слишком велики, либо слишком малы. Алиса то увеличивалась, то уменьшалась в размерах, всякий раз чрезмерно, из-за чего не могла пролезть в двери и проходы. Альтамира насчитывает больше 1000 метров разведанных туннелей. Они тоже то расширяются, то сужаются. Легкой прогулки не обещаю».
«Ты здесь бывала раньше?» — спросила Пейтон.
«Да», — ответила Лин, не оборачиваясь.
«Когда?»
«Очень давно».
Пейтон почувствовала, что мать хотела бы уйти от дальнейших расспросов. Лин осторожно перевернула страницы до кусочка кальки у начала второй главы, обнажив скрытую под ней иллюстрацию. Под рисунком шла надпись «Море слез». Первая строка гласила «Все страньше и страньше». Лин захватила из туристического центра карту подземных коридоров пещеры. Она достала ее и накрыла сверху калькой.
«Как я и думала, это еще одна карта».
Лин подвела группу туда, где в конце зала слева находилась ниша, а справа — проход. Они вошли в проход и на развилке повернули налево. Стены и потолок украшали новые рисунки — животные в стаях и поодиночке. Метров через 100 Лин остановилась и принялась изучать лист кальки, наложенный поверх карты.
«Почти пришли».
Она подняла фонарь повыше и медленно двинулась вперед. Показалось узкое отверстие в стене.
«Сюда!»
Пришлось согнуться пополам и вползать в него на четвереньках. Пол туннеля стал влажным. Неожиданно проход вывел группу в неправильной формы зал, похожий на кособокий пятиугольник.
«Тупик!» — пробормотал Найджел.
Лин обошла зал по периметру.
«Сомневаюсь». «В книге, — заметил Эйвери, — Алиса становится высокой и ударяется головой о потолок. Она льет слезы, целую лужу. А когда снова уменьшается, переплывает через нее на другой берег».
Пейтон с любопытством посмотрел на блондинку. Эйвери пожала плечами.
«Мне папа ее читал».
«Мило, — сказал Найджел. — И что сие значит?»
Лин остановилась у небольшого углубления в каменной стене.
«Дайте мне фляжку».
Адам сделал шаг вперед и протянул фляжку с отвинченным колпачком. Пейтон выглянула из-за его спины. В тусклом свете фонаря Лин сунула руку за край углубления и достала маленький предмет — фигурку мыши.
«Алиса встречает мышь и плавает в собственных слезах», — подсказала Эйвери.
Лин рассеянно кивнула и, чуть наклонив фляжку, плеснула воды в трещину, в которой лежала мышь. Потом прислушалась. Пейтон тоже напрягла слух, однако не услышала ничего, кроме звука текущей воды и падающих капель. После того, как Лин плеснула водой в седьмой раз, за стеной что-то щелкнуло. До Пейтон наконец дошло. В углублении был спрятан небольшой бак. Если его наполнить, то он приводил в действие механизм, открывающий потайную дверь. Лин надавила на стену, и та поддалась, открыв вход в небольшое помещение.